Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Пять дней назад с огромной помпой открылся долгожданный парк «Зарядье». В открытии приняли участие президент России и мэр Москвы. Ажиотаж был настолько велик, что в первые же дни десятки тысяч посетили это место, то ли затоптали, то ли вырвали с корнем тысячи растений, часть из которых занесена в Красную книгу. Но мы будем говорить не только о том, что произошло в первые дни, а вообще о ландшафтном дизайне и об архитектуре и месте этого парка в историческом центре Москвы. В программе принимает участие публицист Искандер Кузеев, историк архитектуры Алексей Клименко, архитектор Евгений Ас и координатор движения «Аркнадзор» Константин Михайлов. Давайте сначала посмотрим небольшой ролик. Это фрагмент репортажа, который называется «Тундра в Зарядье», где на открытии побывал глава департамента культуры Александр Кибовский.
Которые здесь обсуждались, это, ну давайте, может быть, мы гостиницу поменяем на торговлю, а торговлю на жилье, а жилье на апартаменты, то есть, ну все хуже и хуже, то есть, что сюда ни воткни, не складывается вообще никак. И вот, в один прекрасный день собрали совещание по этому вопросу и честно признались тогда мэру Москвы, что, вы знаете, Тисяч, ну, мы совсем разобрались по Москве, более-менее все понятно, все точки ясны, ну, не знаем, вот здесь что не вставь, все хуже. И вот тогда, ну, какие варианты рассматривать? Ну, вот так. Тогда еще был Александр Ильич Кузьмин, глава Московской архитектуры, некоторые его знают из присутствующих. Ну, вот, вот как, ни кинь, все хуже. И тогда мэр говорит, друзья, а почему вы не рассматриваете вариант создания здесь, раз так все не встает, общественного паркового пространства?
Алексей, скажите, как вам вообще идея парка? Ведь были варианты построить бизнес-центр, гостиницы, торговые центры, и вдруг Сергей Собянин принял решение построить парк.
Очень жаль, что это такого рода решение судьбы общественных пространств такой ценности принимает администратор любого уровня. Ну, вообще-то, это прекрасный повод для референдума и для совещания специалистов. Я, например, уверен, что здесь допущена колоссальная ошибка с точки зрения функции. Здесь когда-то, при советской власти, открывалось невероятной красоты зрелище. Рассвет на Москва-реке, особенно именно в предрассветные часы. То есть где-то я бывал там 4, 5, 6, и умытая, освеженная Москва, еще без автомобилей, еще без суеты. Вот это вот зрелище, туман над рекой. И, ну, мы знаем...
Это уже когда снесли гостиницу «Россия»? Нет, или она еще была?
Была еще, это не важно. Главное, что отсюда поразительной красоты вот эта вот лента реки, ландшафт городской, вот эти вот башни.
Со стороны Варварки и со стороны Васильевского спуска, вы имеете в виду?
Прямо отсюда, с набережной, прямо отсюда, с набережной, перед гостиницей. И налево Котельническая набережная, замечательная вот эта вот высотка Чечулинская, очень красиво. И это было... место невероятной эстетической ценности.
Искандер, а ваши первые впечатления после того, как вы посмотрели парк Зарядье?
Ну, я посмотрел его издали. Я проехал на машине и вижу, что абсолютно негде не то, что припарковаться, а вообще просто остановиться. Это место, которое... одно из тех мест, которое выдавливает автомобилистов из Москвы. Это вот элемент такой целенаправленной политики нашего мэра и его вот этой команды. То есть, когда здесь была еще вот гостиница «Россия», о которой сейчас говорил Алексей Клименко, там была масса возможностей, и там было тоже масса таких парковых пространств, ну, может быть, и в миниатюре, но была масса возможностей заехать, остановиться, и виды на Москва-реку, они были не только на уровне набережной, вот входа в центральный зал, они были со всех углов. Вот там, где были в гостиничных, и особенно с высотного корпуса.
Но вам вариант, вам вариант парка больше ближе или вариант бизнес-центра и гостиниц?
Мне ближе. Ну, вообще в Москве не хватает парков в центре. И я согласен. Но я очень был огорчен, когда снесли... Ну, нельзя сказать, что памятник вот архитектуры, но просто памятник эпохи. Вот любое такое сооружение, которое является вот доминантой какой-то исторической эпохи, оно имеет право на существование. И гостиница «Россия» была вот таким именно памятником вот определенной исторического пласта.
Хорошо, давайте послушаем точку зрения Константина Михайлова, который как раз тоже посетил, как и вы, парк Зарядье. Вот что он говорит о историческом месте в центре Москвы.
Весь этот парк, скажем так, пользуется ресурсами исторического города. Его наилучшие выигрышные аргументы его создателей – это прекрасные виды, это возможность созерцать памятники древней Москвы, но как этот парк взаимодействует с этими памятниками? Он их либо подавляет, либо просто прикрывает. Посмотрите, какой отсюда, с того места, где мы стоим, мог бы открываться, например, вид на храм Христа Спасителя и на Кремлевские башни. Что мы видим? Главки еле видны. Точно так же перерезан открыточный хрестоматийный вид на Кремль с Москворецкой набережной, вот этим вот парящим мостом. Сама по себе очень смелая, красивая архитектурная идея, но нельзя же... Впечатление такое, что перед архитекторами и дизайнерами была поставлена задача вот как-то рекультивировать, реновировать заброшенный пустырь в центре города, заваленный бетонными обломками, абсолютно без учета значения этого места, его истории, смыслов, его исторического окружения. Вот они это сделали на уровне ландшафтного дизайна и современной архитектуры очень качественно.
Скажите, Алексей, а какой из объектов вам понравился, или что вас вообще зацепило в этой истории из объектов, которые расположены в парке Зарядье?
Честно говоря, ничто не вызвало волнения. Но это
парящий мост.
Ну, это да, самое лучшее – это идея, но идея принадлежит не сегодняшним проектировщикам, а она была озвучена еще в те годы, когда было так называемое народное вот такое вот состязание, когда было что-то больше сотни проектов любого желающего, в том числе и архитекторов, практиков, профессионалов. И все это было выставлено, и вот там, на этой выставке, это было, ну, я не знаю, больше 10 лет назад, подошли ко мне какие-то знакомые ребята, вполне хорошие, из Моспроекта 2, из одного из Моспроектов, я не помню, и сказали, а вот мы предлагаем такую вот как бы вытянутую ладонь, такой язык над Москва-рекой повесить, вот чтобы оттуда можно было любоваться. Я сказал, замечательная идея. Но мы думаем, что нам не разрешат это, слишком дерзко. Вот такой был разговор. То есть на той выставке эта идея уже была реализована на бумаге в качестве предложения. Так что и это, наверное, самое лучшее. Но если раньше это зрелище было высочайшего уровня зрелища городского ландшафта, то сейчас это столпотворение, нагромождение, хаос. И этого, того, что так восхищало меня когда-то на рассвете, практически нет. Есть бесконечное вот столпотворение.
Вы говорите о столпотворении и хаосе, но тысячи и тысячи людей сегодня ринулись туда, в центр Москвы. У вас есть этому объяснение?
Ну, очень просто. Любое новое, все новое, которое только что открывается, и айфоны, там, все что угодно, привлекает толпы желающих. Ну, интересно, конечно, но дело ж не в этом. Я профессионал в области городского ландшафта, и я отвечаю за свои слова, что зрелище, которое было и которое сейчас Ну, это две большие разницы, очень большие разницы. Сегодняшнее я бы не проголосовал именно за зрелище. А мне, почему мне, я убежден, что неправильное решение с точки зрения функции использования, я могу аргументировать. Мне когда-то, множество лет назад, я после того, как я бывал там ночами несколько раз, я пытался говорить о том, что в Китай-городе здесь, где такая логистика замечательная, столько, ну, переплетение стольких станций метро там и так далее, транспорта, здесь надо делать ночные клубы, чтобы молодежь плясала здесь, никому не мешая, и на рассвете из этих вот душных помещений танцполов, да, выходило бы, ну, романтические настроения, обнявшись вот на эту набережную, где такое зрелище, и это у них оставалось бы как зрелище столицы своего отечества.
Это вас говорит романтик, я думаю.
Что... Ну, надо мной смеялись, называли городским сумасшедшим, а главное, говорили, ты хочешь способствовать распространению наркотиков. Я говорю, ребята, это, ну, вы, ну, ваших бесконечных ментов научите их, ну, хотя бы десяток, чтобы они не крышевали наркоторговлю, а наоборот...
Это уже другая тема. Да? Вот, Искандер, что вас зацепило? Какой из объектов вам приглянулся?
Ну, интересная идея вот пешеходной набережной на уровне воды. Но, опять же, она недоступна, то есть она прерывается дорогой из паркового пространства и совершенно решена вот неправильно. В свое время, еще на первой биеннале современной архитектуры, был замечательный проект московского архитектора Михаила Тюрина. Он касался, правда, не этой набережной, а другой, но потом мы с ним беседовали об возможности экстраполяции его проекта на всю полосу набережных вдоль Москвы-реки. Он предлагал делать общественные пространства и многоэтажные гаражи в теле вот гранитных набережных. У него первый проект был по Москва-Сити. И с пешеходными выходами, вот как это сделано в Заряде. И такого рода, а в Заряде там и еще другая проблема. Там же постоянные вот эти пробки у узкой Кремлевской набережной. Там мы говорили о том, что там надо было делать длинный туннель от большого от Каменного моста и до устья Яузы с выходами. И тогда вся вот эта набережная, она больше становилась бы пешеходной, чем транспортной.
Давайте послушаем, что зацепило архитектора Евгения Аса.
Ну, во-первых, зацепляет гигантский объем работ. Это такое уникальное событие вообще просто. Кстати, это вообще уникальное событие в мировой перспективе. Это такой типологически невиданный объект. Нигде в мире ничего подобного нету. И это само по себе как раз, ну, профессионала заставляет удивиться. Во-вторых, это очень качественно сделанная работа. Не знаю, как она будет дальше себя вести, но пока что это выглядит очень-очень добротно сделанным проектом. Это, конечно, неожиданность вообще возникновения ландшафта на этой территории, такого, я бы сказал, не российского ландшафта, потому что это горная местность такая, в общем. И это тоже, конечно, производит сильное впечатление.
Скажите, а вот то, что... Некоторые критики говорят, что этот проект не рассчитан на климатические условия Москвы. Мы знаем, там две площадки есть концертные. Это концертная площадка с ямой рядом с еще недостроенной филармонией Зарядье. И есть открытая площадка под куполом, там тоже стоит сцена, вы заметили. Как вам вообще эти две открытые площадки, учитывая, что все-таки через несколько недель пойдут серьезные дожди, а потом и снег скоро, и снег, и зима в Москве, извините меня, больше 6 месяцев.
Вот, ну, я, в отличие от известного архитектурного критика Григория Ревзина, не склонен поддерживать вот все эти широкомасштабные мероприятия собянинской администрации, поскольку, мне кажется, это совершенно не учитывает климатических условий Москвы, потому что все эти широкие тротуары, по которым обычно на презентациях там изображены гуляющие мамаши с колясками там и гуляющие философы, ну, это может быть хорошо в Афинах, но в наших условиях это, я думаю, что погода скорректирует и покажет, ну, вот то, о чем я говорю. Я здесь согласен с известным архитектором Сергеем Непомнящим, который, возражая Ребзину, разместил в интернете замечательную статью, где говорится о малограмотности людей, которые замахиваются на такие масштабные мероприятия, совершенно вместо того, чтобы сделать эталон, ну, сделать некую пробу где-то и увидеть, как это в наших московских условиях нашего климата. Но ведь этого не было. Было сразу вот так вот. И в результате столько лет подряд Москва вот так вот вздыблена, перекопана и так далее.
Но вы знаете, надо отдать должное городским властям. Все-таки был конкурс, и в нем принимали участие люди с мировыми именами. И победу одержала компания «Дилер Скафидио плюс Ренфор». Это компания с высокой репутацией, которая сделала такие проекты. Это реконструкция музея МОМА в Нью-Йорке, парк «Хай-Лайн». Так что отдали центр Москвы в руки знаменитости.
Но отнюдь не все то, что хорошо в Америке или там где-нибудь еще, хорошо у нас в России. У нас и менталитет-то другой. Мы не умеем содержать нашу землю в порядке. И климат тому способствует. Мы просто очень плохие хозяева. А американцы вылизывают свою землю. Я был там, я увидел это. И то, как они влюблены в собственную землю и ухаживают за ней. У нас большая разница, между прочим.
Вы хотите что-то добавить?
Да, нельзя бездумно копировать. Вот Алексей упоминал этот хайлайн. Вы упоминали, да? Да. Так сейчас появились публикации, не помню, кто-то вот из команды «Стрелки», что вот, а давайте мы сделаем такой же хайлайн и засадим...
наших зрителей надо сказать, что это переделали железную дорогу сделали самую длинную крышу в мире, на которой на которой организовали зеленое пространство.
Да, это вот грузовая железная дорога, которая шла по эстакаду вот через весь Манхэттен. Да. Так, а теперь эти ребята из команды вот Ревзина, они пишут, что давайте мы засадим магнолиями эстакады, начиная вот с эстакады на Крымской площади, на Комсомольский проспект, на Самотеке и так далее, ну, и полностью что приведет, если кто-то вот будет притворять это в жизнь, это еще к большему транспортному коллапсу.
Вот
приведет,
не хотите хвалить проект Собянина, давайте послушаем рядовых граждан опрос, который я сделал у Китайгородской стены.
Меня зацепило то, что можно увидеть Москву во всей ее красоте, со старинными церквями, с Кремлем и вообще всю панораму Москвы, которая до этого была скрыта вообще от глаз москвичей.
На самом деле, мне понравился мост, особенно то, как его быстро достаточно строили, и очень понравилась вот эта вот стеклянная кора, которую купол. Да, вот она, пожалуйста, сделала. Правда, бывают дорожки сделаны, такое впечатление, как бы вот плитка мне... Непонятно иногда, то есть это по задумке там нет куска плитки или просто схалтурили.
Я туда пришла, я думала, там как-то вот, ну, парк, там как-то отдыхают, какие-то лежаки бы сделали. После Красной площади, когда вы находитесь, да, как-то отдохнуть. Я больше думала, такой парк.
Я думаю, будет лучше лет через 5.
Можно? Да. Чуть-чуть доделают, чуть-чуть подрастет, чуть-чуть
вот,
вырастет.
У молодого поколения.
Обходится, прижмется, да, потому что гравий под ногами сейчас еще скрипит. Ну, это нормально.
Видно то, что делали наспех. Там очень много каких-то недочетов, то есть в смысле то, что, ну, как бы в общем картина вроде классная, да, но все равно какие-то минусы там, не все достаточно красиво сделано.
Ну, я как бы русский человек, да, эту природу я периодически везде всегда вижу. Для меня ничего нового я не увидел.
Если вот говорить, фонтан вот это, который внизу. Сделан неправильно. Все мокрые. Вот даже на детей посмотреть мокрые. Вверх, ну, тоже не доделал. Мне не понравилось. Может быть, кому-то и понравилось?
Ну, хорошо, красиво, интересно. Много еще не открыто. Детям понравилось? Да. Мост понравился, корабли смотрели с моста. Погуляли. Ну, для детей, конечно. Ну, это не для детей парк. Но им тоже понравилось.
Алексей, как вам один из главных объектов этого парка? Это купол, под которым ботанический сад. И этот купол, спускаешься по ступенькам, начинается амфитеатр.
Ну, сам по себе этот купол очень похож на гигантского осьминога или медузу. Но я знаю, что медузы бывают смертельно опасны и жгучие, как крапива, вот эти их щупальца. Ну, рядом с Кремлем, где рядом с гостиным двором, с их кваренги, классицизм, колонны. Ну, это несколько странная такая конфигурация такого морского чудища. Ну, и вообще это и не парк, и не развлекуха. Ну, пока еще это не два, не полтора. А если принять вот мой тезис о том, что зрелище, которое было когда-то замечательным, сейчас превратилось в такой вот хаос, такое урбанистическое, такой вот плохой, дурной Шанхай, такое вот нагромождение всего. Ну, мы, в общем, когда-то говорили, что Москва – это такой Стамбул, Бомбей, такая странная помесь вот этой азиатчины. Ну, вот так
готов
выглядит.
Готов вам возразить. Вот центр Жоржа Помпиду в Париже. Очень было много критики, да. Однако теперь стоит одна из достопримечательностей, да, французской столицы.
Да.
Второй вариант – огурец Нормана Фостера в, да, Лондоне.
Да.
Тоже было много критики. И все-таки народ это принял, туристы это приняли. Сегодня это бренд, так же, как и Биг Бен. Что вы на это возразите?
Да очень просто, что человек очень пластичное существо. И он смиряется постепенно. Ну, как вот Петр. Когда-то социологический опрос, эстетические предпочтения москвичей, показал, что самое ненавистное в Москве – это памятник Петру. И он действительно уродлив, он действительно чудовищно. Я уж не говорю о семантике, там, о том, как, что за этим всем стоит, сколько. Но поскольку он все время как бы мелькает, ну, смирились. Сейчас, если такой опрос предпринять, то наверняка он будет на 25-м месте.
Скажите, Искандер, вот храм Христа Спасителя вошел в историю вместе с Юрием Лужковым. В общем-то, это его инициатива, или, по крайней мере, он сделал много, чтобы этот храм восстановили или построили заново. А парк Зарядье войдет в историю с именем Сергея Собянина?
Я не уверен.
Войдет тротуарная плитка на Малой Дмитровке и на улице Тверской?
Войдут эти вот дикие бордюры, про которые вот проводят опросы вот этого активного гражданина. Говорят, и ты активный гражданин, какой тебе больше нравится бордюр, гранитный с изумрудами или мраморный с бриллиантами? И никто из этих активных граждан не догадался ответить, что бордюр должен быть идеально гладким, потому что на нем должна быть дорожная разметка, которая называется вертикальные черные и белые полосы и светоотражающие. Вот сейчас сделали на Покровском, на Явском бульваре трамвайной остановке с полуметровой высоты,
давайте,
чтобы было удобно заходить.
Давайте вернемся.
Давайте мы покажем.
Что?
Нет. Это, я уже 2-3 таких взрыва сфотографировал. Это машины взрываются на трамвайных остановках на Бульварном кольце.
Искандер, после постановки это новых... немножко другая тема. Да. Я хочу вернуться. Вы видели в этом опросе эпизод, это тротуары соты. Ну, пчелы.
Да.
То есть как вам такой дизайн, где нет границы, где тротуар сращивается с газоном?
Ну, это интересно. И я
как,
бы даже...
Идея как вам,
ну,
это?
Ну, идея хорошая.
Или такое ощущение, что не доложили плитку?
Нет, у меня нет такого ощущения. Мне казалось, что вообще здесь нужно было убрать все заборы. Вот если уж сделать этот парк должен быть такой вот, как, ну, как Тиргартен в Берлине, как вот...
Вы имеете в виду, что должно быть 10 входов и выходов, а не один вход и один выход? Ну, то, о чем говорили вы там полчаса назад.
Вот все новые парки, о которых радостно рапортует Собянин, это же просто старые зеленые пространства, куда люди ездили на пикник, вот недавно вот. И потом вдруг появляется трехметровый забор, который с очень редкими калитками, и Собянин радостно рапортует, что вот открыт еще один народный парк.
Конечно же, людей волнуют деньги, в том смысле, сколько бюджетных средств потрачено на этот объект. По разным оценкам, от 14 до 25 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра, и архитектор Евгений Ас, я попросил его прокомментировать, увидел ли он эти миллиарды в парке Заряди.
Я думаю, что да, это похоже на то, да. Ну, так примерно представляю себе, что почем в строительстве по собственному опыту. Думаю, что там действительно закопаны огромные деньги, потому что там и огромный объем земляных работ, огромный объем строительных работ. Один только концертный зал с этой фантастической крышей, чего только стоит. Подкопы под набережную и второй уровень набережной, консольный мост. Все это, конечно, такие достаточно расходные объекты. Так что, ну, мне трудно говорить, там, между 25 и 14 все-таки очень большая разница. Вот тут я не буду утверждать, какая цифра правдоподобнее, но деньги там, конечно, немалые, справедливо упоминаются.
Алексей, как вам тундра в центре Москвы?
Ну, храм Христа это самая большая прачечная в мире. То есть там отмыли такие миллиарды, что это памятник, это чемпион. Значит, это вот вся эта затея с Зарядьем, несмотря на то, что это с точки зрения эстетики, ну, архитектурной культуры, это, конечно, гораздо лучше, чем этот недоразумение с церетелевскими всякими добавлениями. По-моему, то, что называется храм Христа, это вне обсуждения как эстетическое явление.
Но можно еще конкурировать с Олимпиадой в Сочи, где названа цифра 50 миллиардов долларов.
Ну да, да, но это все чемпионы по затратам. Да. Это ведь и самое ужасное, что это наши деньги, это налоги. Это, когда у нас говорят, правительство выделяет, министерство выделяет, это все ложь. Потому что все эти административные институции, они всего-навсего распределяют наши деньги. Наши, народные, общенародные. И было бы правильно, если бы все эти траты шли через институт обсуждений, референдумов.
Скажите, а можно ли было собрать частные деньги на такой проект, Искандер? Ну, народ бы скинулся или нет, как вы думаете?
Ну, я не думаю, что такой вот затратный проект. И я все-таки согласен с Алексеем, что это все вот эти... гигантские проекты, они в первую очередь это бесконечное перекладывание, и они губят город на корню. Вот тут, в интернете мы видели сотни фотографий, когда вот эти люки ливневой канализации подняты вот на тротуар, люди ходят по колено в воде, а потом вот на днях я слышал, кто, по-моему, тот же Ревзин, говорил о том, что какие-то там двухметровые трубы, внезапно все они засорились, или какие-то ураганы, которых 100 лет никогда не было. Мне просто было стыдно, там сидела, по-моему, Света Сорокин, мне просто стыдно было смотреть вот на такой вот вранье.
Давайте вернемся в парк Заряди. Как вам идея поставить там или разместить там зеленый массив в виде смешанных лесов, хвойных лесов и тундры. Вам как эта идея вообще? Русского человека можно удивить хвойным или лиственным лесом или тундрой?
Ну, удивить нельзя, но все-таки такой парк, это, вот, это больше подходит для такого парка аттракционов типа Диснейленда. Если бы такой парк где-то был где-то за городом или хотя бы далеко от центра, вот был, был проект строительства Диснейленда вот на, в Нижних Мневниках на острове. Вот там это было бы, может быть, это симпатично и к месту.
Алексей, а как вы считаете, вот вам понравился участок хвойного леса со смешанным лесом и на возвышенности тундра?
Я считаю, что все это от лукавого. Это все, знаете, как вот Петровскому кажется, чтобы глупость каждого была видна. И это при том уровни жизни, которые в нашей стране повсюду, особенно за пределами кольцевой дороги, ужасная, сиротская, несчастная жизнь, и здесь абсолютная глупость. Вот все это, ну, это нельзя анализировать с точки зрения эстетики. Это вызывает изумление наглостью и абсолютной беспардонностью.
Или дерзостью.
Нет, тех, кто принимает эти администраторов. Ну, когда вы о людях подумаете, о людях, об уровне жизни, почему вы тратите деньги вместо того, чтобы на больницы, на стариков и на больных детей тратить на всякие такого рода затеи?
Давайте послушаем архитектора Евгения Аса, который тоже высказался по поводу растений в парке Зарязья.
Я бы сказал, что это не самая зрелищная часть вообще этой затеи. Для американцев, конечно, это была, ну, прям туристическая аттракция, что вот приехали и всю Россию рядом с Красной площадью обозрели. Но сейчас она не производит такого впечатления, вот такой, ну, вот прямо такой дендрологической аттракции. Но при этом должен сказать, что дендрологический проект очень хороший. Особенно луговые все части высажены очень, очень изысканно, очень красиво. Здесь я бы сказал, что это не обязательный, так сказать, аккомпанемент всей этой грандиозной затеи. То есть, на самом деле, этого, ну, могли бы быть другие совсем леса, и тоже никто бы не заметил, разницы бы не заметил. Все-таки это не ботанический сад.
Алексей, что из объектов вам еще приглянулось? Понятно, что у вас много критических замечаний, но есть ли вещи, которые вас приятно удивили? Ну, исторический музей, к примеру.
Но относительное качество вот этих цилиндрических куполов, там купол, ну, это сделано, нарисовано профессионалами и выполнено пристойно. Но другое дело, что уместно ли это здесь, в центре столицы, рядом с Кремлем? Ну, здесь такое количество проблем и эффект, с моей точки зрения, абсолютно ложной.
Ну хорошо, но если мы возвращаемся к теме денег, если такое нашествие туристов, людей, гостей, то это же принесет какие-то деньги в бюджет, потому что там заработают кафе, рестораны, музеи, там же есть просветительские центры. Все это примет какой-то необратимый процесс.
Это такой вот очередной аттракцион. И храмы, которые остались вдоль Варварки, они тоже превращены в часть этого аттракциона. Это все на потребу туристам. То есть здесь...
Это плохо?
Во всем этом нет ни малейшего уважения к истории. Это вывернуто вот так. Нате вам, потребляйте, смотрите. Вот так у меня такое ощущение. И мне, мне очень как бы больно, потому что я очень любил Варварку с ее вот ритмом этих вот исторических сооружений в сторону Кремля. Это очень красивые были виды. Сейчас это все опошлено.
Вот вам ваши оппоненты скажут, что вы ретроград.
Но это пошлятина. Да. Вот.
Ну, это как качели на триумфалке. Кстати, триумфалка – это вот Собянин, неологизм такой, который ни один москвич никогда не скажет «триумфалка».
Скажите, да. А вот некоторые критики утверждают, что в этом проекте нет ничего русского. Сплошной хай-тек, то есть такой центр мог бы быть в Амстердаме, в Копенгагене или в любом другом европейском городе. На ваш взгляд, должно ли быть что-то русское вот в этой композиции?
Наверное, должно быть какое-то присутствие. Да. Ну, я вообще еще раз хочу повторить, что мне кажется, это совершенно не место такому вот аттракциону.
Ну, это общие слова. Давайте тогда послушаем архитектора Евгения Аса.
Я бы сказал, что этот упрек немножко такой огульный, потому что, во-первых, вся Варварка отреставрирована и прекрасно стоит. Кремль тоже рядом стоит. Что еще русского должно было бы быть? Не знаю никакой такой уж особенной русской архитектуры сегодня, которая бы выглядела как русская. Значит, если мы вспомним архитектуру 20 века, это русский конструктивизм, который не всякий отличит от немецкого функционализма. Так что я не думаю, что здесь что-то могло бы быть такое уж прямо русское, кроме самоваров, которые уже порядком осточертели. Так что я совершенно не согласен с этой точки зрения. Здесь у меня много всяких других могло бы быть претензий и дискуссий на тему того, какая там архитектура, но упрек в недостаточной русскости я не принимаю совсем.
Алексей, скажите, а можно ли говорить, что Москва Лужковская отличается от Москвы Собянинской? И если да, то в чем различие?
Собянин принял концепцию, которую вырабатывает Стрелка, институт Стрелка, а там такое вот гнездо европейцев, которые рассматривают, которых приглашают сюда, и они рассматривают Москву как европейскую столицу. Но у нас иной менталитет. У нас Россия, в отличие от европейцев, это необъятность. Это невероятное смешение самого разного. Это такой вот котел, где все перерабатывается. Нет такого понятия «русская стилистика». Нет, это ложное понятие. Это Россия – это зона, земля сквозняков. И чем больше сквозняков, тем выше культурное достижение.
Что плохого, если те ребята, с которыми сотрудничает мэрия, они мыслят по-европейски? Ну, все мы, в общем-то, хотим быть частью Европы.
Да у меня ни малейших претензий к тем, кто работает на Стрелке. Но это же теоретика, они делятся тем, что у них, что они считают, но у них иной масштаб восприятия. Другое дело, что это не проходит через широкий круг профессионалов у нас здесь, которые, ну, и жизни, как вот моя жизнь, связана с попытками сохранить что-то от истории, какие-то ценности. А в результате появляется вот это вот зарядие, ну, такой вот пузырь, такой просто прыщ, такой волдырь и пошлятина.
Скажите, а можно ли говорить, что Собянин доверяет экспертам и специалистам, в том числе и американским, а Лужков доверял собственному вкусу?
Ну, Лужков был человек, как мне казалось, искренний. Он искренне считал, что то, что ему хорошо, кажется хорошим. Вот он это и насаждал. И очень активно. Он в этом смысле наследник Хрущева. Хрущев был абсолютно необразованным там в 6 лет в шахте. И абсолютно искренним. И Лужков тоже очень малообразованным, но очень напорист во внедрении. И в результате вот это вот хаос, вот это нагромождение. То, что Москва является сегодня, это с точки зрения урбанистической эстетики, это просто ужас.
Искандер, а в чем, на ваш взгляд, отличие Москвы Лужковской от Москвы Собянинской?
Москва Собянинская, мне кажется, это, я бы сказал, детские игры в песочнице. Дорогие и никчемные.
Но у Лужкова тоже было все дорого.
То, что сейчас делается вот с этими широченными тротуарами, по которым никто не ходил, а когда они стали в 10 раз шире и в 10 раз больше не будут ходить, это...
Почему не будут ходить?
Это игра в песочнице.
Почему не будут ходить? В Москве, по разным оценкам, проживает до 15 миллионов человек. Народу полно. Вы что думаете, это народ?
Зима, если считать, как в Европе, от первого снега до последнего, то вот последняя наша зима, она длилась с начала октября, выпал первый снег, и последний снег выпал в начале июня. То есть это уже, получается, 8 месяцев. И в Москве люди в такую...
Вы имеете в виду из-за климатических условий, люди предпочитают находиться в помещениях, нежели гулять по тротуарам? Это вы имеете в виду?
Москвичи любят гулять по бульварам. Но вот, например, Садовое кольцо. Вот я почему сказал, что игра в песочнице? Потому что когда-нибудь после очередного усиления вот этого транспортного коллапса люди вспомнят, что был прекрасный генплан 71-го года, генплан академика Улоса с множеством туннелей и эстакад на Садовом кольце, из которых построили, по-моему, там 3 туннеля и 2 эстакады, и одна
середина. Но вы можете охарактеризовать какими-то точными фразами Лужковская Москва и Собянинская Москва?
Ну вот Собянинская Москва. Вот здесь, вот эта улица Малая Никитская, которая упирается в особняк, который построен уже при Собянине.
Нет,
проспект Сахарова упирается в небоскреб, который построен уже при Собянине. Но придет новый мэр.
Подождите, и стилистически это как-то отличается? Или это просто огромные затраты, что у одного, что у другого?
Огромные затраты, что у одного, что у другого. Но эти затраты еще более безумные и бессмысленные. Это вот...
Ну вот, хорошо.
Вот давайте посмотрим один объект. Вот здесь рядом. Кудринская площадь. Там должен был быть туннель, который начинается от Большой Никитской и заканчивается на Спиридоновке. И когда строили здание Министерства судостроительной промышленности СССР, да, вот где сейчас сидит Федеральная антимонопольная служба, там построена огромная арка, которая в траверзе Спиридоновки на улицу Климашкина. И там должен был быть, вот, продолжаться вот эта капиллярная сеть улиц, а туннель должен был быть от Большой Никитской до Спиридоновки, и вот эта вся площадь, она должна была быть живой, с возможностью поворота направо, налево, в любом... А сейчас это просто замкнутое, закрытое пространство.
Вернемся в парк Зарядье и послушаем Константина Михайлова, который беспокоится уже о другом объекте, о торговом доме, который стоит на углу Варварки и Китай-Городского проезда, который сейчас находится в лесах.
Хотелось бы, в качестве пожелания на будущее, есть ведь вторая очередь этого проекта, несущая не менее пагубные последствия, если он будет реализован в том виде, в каком задуман. Вот здесь, вот за церковью Георгия, стоят последние два жилых дома Зарядья, последний квартал исторического Зарядья, уцелевший. Осенью позапрошлого года началась его реконструкция. Здесь по проекту предполагается создание шестиэтажной стеклянной вот такой же хай-тековской изогнутой стены, обращенной непосредственно к Кремлю и к этим памятникам. Уже снесены два исторических корпуса этого владения, планируется всевозможная надстройка и опять-таки вот этот любимый нашими архитекторами хай-тек. Это будет новым грубым вторжением в охранную зону Московского Кремля и очередным нарушением конвенции о защите всемирного наследия, это мое мнение.
Скажите, а как вам исторический музей? И понятно, что это музей, громко сказано, это небольшой фрагмент Кремлевской стены средневековой. Вот то, что вот хоть что-то возвращает нас в прошлое, это хорошо или плохо?
Ну, я не знаю статистики посещения археологического музея, где площадь Революции, вот там, где мост этот знаменитый, заново выполненный. Поэтому, да, подобного рода артефакты, которые под землей, ну, правильно сохранять, но для этого надо, чтобы это было оправдано и вот интересам людей. Но мне кажется, пора все-таки учитывать реалии 21 века. Ведь есть возможность экраны и давать картинки, показывающие динамику развития. Вот было так, а стало так, а потом еще так. И этого пока я не увидел. Поэтому я не уверен, что музеификация любой ямы, ну вот как на Хохловской площади. Это замечательное достижение, связанное с уважением к истории. Там то, что сделано, там фитеатр, это просто такое недоразумение, но очередной аттракцион. Ну, не два, не полтора.
Я хочу вернуться к Парижу, к теме хай-тека, то есть про центр Жоржа Помпиду и про этот знаменитый огурец Нормана Фостера в Лондоне. Есть еще и другие разные объекты в разных Конечно. Странах. В центре Рима, площадь Эммануэла, по-моему, это называется. Mm-hmm. То есть при Муссолини был построен вот эта огромная площадь и это сооружение. И хотел бы послушать архитектора Евгения Асса, как раз который проводит параллель между огурцом в Лондоне и центром Жоржа Помпиду в Париже и парком Зарядье в Москве.
Вообще эти три объекта из разных наборов, да, потому что центр Помпиду – это выдающаяся архитектура, построенная в центре Парижа для того, чтобы вернуть Парижу статус мировой культурной столицы. А огурец в Лондоне – это возвращение Лондону финансового могущества.
Скажите, ну, на ваш взгляд, вот вся эта композиция, то, что вы увидели, вот одна из посетителей сказала, что через 5 лет это будет лучше. Что будет через 5 лет, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что это не станет таким феноменом, и через какое-то количество лет я не уверен, что москвичи будут гордиться этим парком, потому что термин «парк», общественное пространство, ну, по крайней мере, сейчас, это абсолютно условно, поскольку то, что есть, это, ну, скорее выглядит как такое вот недоразумение, как бы не два, не полтора. Это и не зона, где можно отдохнуть, где можно перевести, ну, вот если ты погулял по центру, ну, рядом настоящее Василий Блаженный, и после него идти туда, ну, как-то странно. И дело не в том, что я как ретроград, меня смущают вот современные формы архитектурные. Нет.
Вы знаете, на вашем фоне ретроградом больше выглядит Искандер, который за то, чтобы все-таки сохранилась гостиница «Россия».
Раз уж заговорили о Париже...
Нет, о гостинице «Россия». Да. Это же чудовищное здание, ну, отвратительного, ну, вида. Так же, как и Кремлевский дворец съездов, на территории Кремля.
Вот раз заговорили о Париже, я присутствовал на заседании. Раньше это было, вот при Лужкове, это были открытые заседания экспертного градостроительного совета. Приехал Лужков из Парижа и говорит, вот, говорит, в любом европейском городе есть вот в центре города яма многоэтажная, где рестораны, магазины. Вот я только что был в Париже, и мне показали такую огромную многоэтажную яму. Давайте мы тоже вот у нас в Манеже построим такую же. Ну, ему показали Шателе-Эльзас. Это пересадочный узел нескольких линий метро и двух линий скоростного железнодорожного диаметра подземного. И все это сооружение, оно имеет чистые вот функциональное значение. Но когда вот этот вот западный опыт перевели на Москву, то получилась просто яма как вещь в себе.
Но вы, Алексей, тоже против смешения стилей и считаете, что должно быть что-то свое, да? То есть Москва, это, вы как сказали, некий такое пространство сквозняка, да? Это вот ваше высказывание. Что бы вы хотели бы видеть на месте парка Зарядье, если, конечно, не самое страшное, что может быть там гостиница «Россия»?
Я считал и считаю, что допущена ошибка. Здесь должно быть вот гостиничная функция, вот эти ночные клубы. То есть здесь должно быть много молодежи.
То есть это что-то типа Бродвея, да? Театральный,
может быть... Это должно быть средоточие ребят, средоточие молодежи, которая могла бы на рассвете
Сохо.
Потреблять это
все. В Лондоне, да. Сохо, да?
Главное, что сейчас судя по количеству этих самых росгвардейцев в черных униформах, которые я сегодня увидел там, ну, по всей вероятности, это никогда не станет открытым общественным пространством. И это будет вот такой вот аттракцион за загородками, с этими самыми рамками. А это совсем неправильно в центре Москвы.
Алексей, я снимаю свое обвинение в ретроградстве в ваш адрес, так как вы предлагаете здесь сделать что-то подобное лондонскому Сохо для развлечений, для ресторанов, чтобы молодежь кутила. То есть мне понятно. Давайте послушаем архитектора Евгения Аса, который вот, по крайней мере, над этим тоже задумывался.
Мне легко ответить на этот вопрос, потому что 4 года назад, после того, как это решение о парке было принято, я вместе со своими студентами сделал проект под названием «Перезарядье», который был попыткой сделать там нормальный кусок города. Не пафосный никакой, вот просто кусок города, не пытаясь возродить старое Зарядье, а сделать, ну, просто нормальную часть какого-то европейского современного города. Какие-то мысли, кстати, там, про ковы под набережной, тоже это все у нас было. Вот. И мне казалось, что благодаря этому можно каким-то образом снять часть вот этой вот символической перегруженности центра, потому что эта вещь добавляет и к тому же перегруженным символами центру Москвы еще одну такую пафосную символическую интонацию, которая, на мой взгляд, не нужна. Хотя говорят, что это будет общественное такое место, и там будет все будет, так сказать, паблик, но на самом деле это все-таки прежде всего туристический аттракцион, который, как бы так сказать, приравнивается к Кремлю, таким образом обретая символическую ценность.
Искандер, вот гостиницы «Россия» нет и не будет. А как вы видите это пространство? Вот, ну, если бы вам дали бы 25 миллиардов, на что бы вы потратили?
Функция парка, она приемлема, если это парк открытый. Если вы можете из Красной площади пройти через парк и прийти к метро «Китай-город». Или можете от метро «Китай-город» пройти через парк к мосту и выйти на метро, станцию метро Третьяковская. А закрытый парк, как вещь в себе, с рамками, с охраной, с кучей гвардейцев и с заборами, это...
Ну, то есть идея парка, в принципе, вам привлекательна?
Идея парка привлекательна всегда. Но когда о Москве, идея парка, она становится бессмысленной, когда огромное зеленое пространство перегораживается заборами, и не только в Заряде, а везде, по всей периферии. И старые парки, старые сады рубятся, и если уж вы меня назвали ретроградом, я вспомню парк, который помнит Марину Мнишек. Это левый берег реки Сходня, там, где стоял шатер, и там был прекрасный яблоневый сад, там цвели яблони и вишни. И сейчас он абсолютно полностью уничтожен. Вот там живет, там вырос московский поэт Евгений Лесин. И вот он пишет об очередном таком вот отмыве денег. «Все украли, да совсем рублика. Полюбуйтесь на красу разную. Не идет голосовать публика. Все довольны и все празднуют. Родина моя сгубленная, счастливы люди властные, вишенка лежит срубленная, ягодки на ней красные». Как раз вот перед выборами было написано.
На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие публицист Искандер Кузеев, историк архитектуры Алексей Клименко, архитектор Евгений Ас и координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.